Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 декабря, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Что трехсторонняя контактная группа делает для освобождения пленных? О чем НАТО говорит с Зеленским на фоне угроз России? Российский суд сдал армейские корпуса на Донбассе. Как это повлияет на позиции Путина? МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые ранее для Кремля требовали Владимир Путин и Сергей Лавров. В частности, Москва потребовала от НАТО не пускать в альянс не только Украину, но и другие государства, не размещать дополнительных военных и вооружений в странах, которые присоединились к альянсу после 1997 года, не проводить военных учений в, цитата, согласованной приграничной полосе. От США Москва хочет, чтобы те не размещали военных и вооружения в тех местах, где бы это беспокоило Россию, исключить полеты бомбардировщиков и присутствие военных кораблей вблизи нее, не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные на Россию, ядерное оружие за пределами США, и даже не развивать военное сотрудничество с постсоветскими странами. Российский МИД сообщил, что передал эти документы американской стороне 15 декабря, то есть позавчера, и выразил надежду, что на их основе, цитата, «США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу». Конец цитаты. Как США и НАТО отреагируют на предложение России сбавить накал за счет Украины? Почему Москва не просто передала свои пожелания НАТО и США, а опубликовала их? И на что рассчитывает Путин, выдвигая Западу невыполнимые и унизительные условия для разрядки? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник и украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Военная контрразведка Службы безопасности Украины установила личности 1387 участников незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и более 1000 из них уже задержала с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. За этот период также разоблачили и задержали 133 агента иностранных спецслужб, прекратили деятельность 6 террористических групп, ликвидировали более 200 схронов с оружием. Также по материалам СБУ начали более 7000 уголовных производств по преступлениям против госбезопасности Украины. Уже более 700 приговоров суда вступили в силу. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения. Один украинский военный погиб, один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Писков, Золотого 4, Травневого и Павлополя. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР в свою очередь обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Веселого. Группировка ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщала. Министерство иностранных дел России опубликовало проект договора с НАТО и США о так называемых гарантиях безопасности. Одним из главных пунктов этого проекта является отказ США от поддержки дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс стран, входивших в СССР, в том числе Украины. Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО. Напомню, президент России Владимир Путин в переговорах с лидерами стран НАТО требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг это требование. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Подземную забастовку из-за невыплаты заработной платы объявили горняки госшахты в Мирнограде. Об этом сообщает Покровско-Мирноградская территориальная организация. Так, на шахте Капитальная 14 горняков спустились в шахту, но отказались приступать к работе. Шахтеры требуют погасить задолженность по заработной плате в полном объеме. В состав госпредприятия «Мирноградуголь» входит 3 шахты. Общий зарплатный долг предприятия перед горняками составляет более 152 миллионов гривен. Делегация Международного агентства по атомной энергии провела инспекцию в Донецке и Луганске. Об этом сообщила член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Виктория Страхова. По ее словам, проведение таких инспекций – обязанность Украины согласно соглашению с МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия. По ее словам, попытки организовать этот визит длились 3 года. Напомню, в украинской делегации в трехсторонней контактной группе неоднократно заявляли об угрозе радиоактивной катастрофы на Донбассе из-за затопления шахты Юнком, где в 1979 году произвели ядерный взрыв. В апреле 2018 года группировка ДНР прекратила водоотлив и перевела шахту в мокрую консервацию, затопив ее. Кроме того, в перечне для инспекции МАГАТЭ есть медучреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке, содержащие радиоактивные материалы. Госфонд содействия молодежному жилищному строительству провел сегодня 4-й отбор победителей для получения кредитов для переселенцев под 3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Список победителей отбора и запись отбора размещена на сайте и YouTube-канале Держмолоджитла. По результатам произведенного отбора региональное управление Держмолоджитла сообщат победителям, какие документы следует предоставить. Программа реализуется за счет 25 миллионов евро от немецкого государственного банка развития. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. В воскресенье по всей территории региона пройдет снегопад. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 1 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Обсудим интереснейшие документы, которые сегодня опубликовал МИД Российской Федерации. Это проекты договоров США и... НАТО о так называемых гарантиях безопасности, которых ранее для Кремля требовали Владимир Путин и Сергей Лавров, там просто немыслимые вещи. В частности, Москва требует от НАТО не пускать в альянс не только Украину, но и вообще любые государства, не размещать дополнительных военных и вооружений в странах, которые присоединились к альянсу после 1997 года и так далее. Российский МИД сообщил, что передал эти документы американской стороне 15 декабря, то есть позавчера, и выразил надежду, что на их основе, цитата, США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу. В студии мы поговорим о том, как Запад отреагирует на предложение России сбавить накал за счет Украины, почему Москва не просто передала свои пожелания НАТО и США по дипломатическим каналам, а опубликовала их на официальном сайте МИДа Российской Федерации, на что рассчитывает Путин, выдвигая Западу заранее невыполнимые и унизительные условия для разрядки. Разговор начнется совсем скоро. Дождитесь, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Решение суда Ростова-на-Дону о поставках продовольствия российской армии на востоке Украины укрепит позицию Украины в международных судах. На это надеется украинский МИД, прокомментировавший официально опубликованный этим судом приговор по уголовному делу о коррупции. В приговоре говорится, что из Ростова регулярно поставляли продовольствие, цитата, «в воинские части вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на такую публикацию утверждал, что российских войск на Донбассе не было и нет. Об последствиях возможных вот этого вот решения российского суда поговорим с моим коллегой Александром Лащенко. Он собирал мнение экспертов. Александр, здравствуйте.
Приветствую тебя, Денис. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Донбасс Реалии». Да, вот такая вот тема. Естественно, суд никоим образом не собирался никаких выводов давать по поводу присутствия или отсутствия российских вооруженных сил на оккупированной украинской территории. То есть они там есть или их там нет, совсем другого дела. Это касалось, как ты отметил уже, Денис, это было коррупционное дело, пусть не самое масштабное для Российской Федерации. Немножко подробностей. Значит, приговор был, по данным с официального сайта этого суда в Ростове, вынесен 10 ноября этого года, и суд признал виновным регионального управителя по военному питанию одной из коммерческих фирм как посредника в даче взяток главе Центра государственного саннадзора Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. И в приговоре указано, что из Ростова действительно регулярно осуществляли поставки продовольствия. Далее официальная дословная цитата из этого приговора: воинской части вооруженных сил РФ, дислоцирующейся на территории ДНР и ЛНР, и, тоже цитата дословная, несущая там боевое дежурство, конец цитаты, периодичность поставок раз в две недели, колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. Причем, что еще из этого приговора следует? Водители этих колонн, пересекая неконтролируемый участок границы с Украиной, ну, это, конечно, не формулировка в данном случае приговора, но далее именно как раз и речь идет о приговоре этого российского суда, рискуя собственной жизнью, на границе снимают номера, дают документы под охраной принимающей стороны, следуют к месту разгрузки. Конец цитаты. Да, Денис?
Как отреагировал украинский МИД и почему именно так?
Ну, МИД обратил внимание, МИД Украины, на это решение, значит, регионального суда в России, в городе Ростове-на-Дону, и там считают в МИДе Украины, что признание в данном приговоре присутствия вооруженных сил России на временно оккупированном Донбассе действительно укрепит позицию Украины в международных судах. По крайней мере, так считает спикер украинского МИДа Олег Николенко. Он такую надежду, можно сказать, высказал в комментарии интернет-изданию «Европейская правда». И по утверждению господина Николенко, Кировский, а именно этот районный суд Ростова-на-Дону, имеется в виду, подписал России явку с повинной, утверждает господин Николенко. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием, по утверждению Олега Николенко, ключевого аргумента Москвы, якобы внутриукраинском характере конфликта на Донбассе. Денис?
Ну и позиция Кремля там, как восприняли вот такой вот казус, не казус в приговоре российского суда, признали, возможно, что действительно есть российские военные, которым везут с территории Российской Федерации продовольствие.
Сразу реакция последовала незамедлительно со стороны Кремля. Лично пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил эту реакцию и, собственно, сказал то, что уже говорится более чем 7 лет развязанной Россией войны против Украины. Их там нет, но известный интернет-мем за эти годы. То есть, цитата дословная господина Пескова: российские войска не находились и не находятся в Донбассе. Ну а по поводу конкретного этого судебного приговора господин Песков отметил, что это, ну, тут не дословная, но по сути его цитата, возможно, это какая-то ошибка. В любом случае, нет российских войск на территории Украины, и действительно, это внутренний, гражданский, внутриукраинский конфликт. И в этой связи я подобрал, вот, готовясь к этому включению, к этому разговору, основные цитаты. Не раз, конечно, не только Песков, но и его шеф Владимир Путин лично озвучивал данные тезисы. Вот один из них, первый приведу. Итак, Владимир Путин.
Там нет иностранных войск. Там есть местные, да, там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Что касается наемников, ну да, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Ну, давайте будем разбираться с этими наемниками. Но они не составляют основу этих вооруженных формирований.
При этом остановился господин Путин не только на возможном участии вооруженных наемников, как он говорит, военнослужащих, но и на военной технике. Чем же, скажем так, формируют эту свою, значит, если ее так называть, оборону в кавычках, эти все трактористы и шахтеры? Это дословная цитата другого высказывания президента России. А в этом высказывании Владимир Путин коснулся темы наличия техники военной все эти годы конфликта. И при этом Владимир Путин подчеркнул, он абсолютно искренен.
Мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Но я вам говорю совершенно искренне.
Совершенно искренне заявил об этом Владимир Путин, Денис.
Ну, решение суда говорит об обратном. И это, наверное, не единственное свидетельство, которое было в публичном поле. Была вот и работа международных разведывательных сообществ, волонтерских сообществ касательно непосредственного участия вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Александр, ну а Запад, для него сейчас уже очевидно, что именно Россия воюет сейчас с Украиной на Донбассе, а не какие-то трактористы и шахтеры. И как вот это вот решение, оговорка, да, утечка в решении российского суда повлияет на восприятие Западом того, что происходит сейчас на востоке Украины?
Ну, тут более широкий контекст важен. Состоявшийся, наконец, разговор 7 декабря сего года, видеоразговор Путина-Байдена, требования России. Собственно, в сегодняшнем эфире, конечно же, об этом будет более подробный разговор, о том, чтобы фактически блокировать путь Украины в НАТО, требования России. Но, как отметил как раз в эфире радио Донбасс Реаль эксперт международный Геннадий Друзенко, как не оценивая позицию Запада, в любом случае Россия – это очень важный партнер Европейского Союза, ну, стран Европейского Союза, ну, те же энергоресурсы, те же экономические интересы. И в любом случае, утверждает Геннадий Друзенко, Украине нужно прежде всего полагаться на себя.
Захід думає про Захід, господи, це ж зрозуміло. Нам завжди мариться, що Захід має, як колись говорив Єльцин, прокидати з думкою про Україну. У Байдена зараз безліч проблем, які не пов'язані з Україною. У Німеччини безліч проблем, у Європи безліч проблем. Тобто вони враховують Україну, але вони ніколи не зобов'язані і не будуть думати про Україну більше, ніж вони думають про свої держави. Врешті-решт, вони демократично обрані лідери. Ну і Україна ж сама себе загнала в пастку мінськими угодами.
Так считает Геннадий Друзенко, но я отмечу вот завершение данного блока программы, что Европейский парламент буквально накануне подавляющим большинством голосов принял новую резолюцию о ситуации на границе с Украиной, это на оккупированных Россией и украинских территориях, кстати, это официальная формулировка этого решения. Резолюция осуждает значительное наращивание российских вооруженных сил возле границ с Украиной, и при этом европарламентарии категорически, ну, отрицают любые оправдания со стороны Кремля по этому поводу, и отмечает, очень важное, кстати, вот это, пожалуй, первый раз в решении Европарламента, цитата дословная, компромиссы или иные действия щодо умиротворения со стороны Запада будут восприниматься российской стороной как слабость, и только будут толкать ее к дальнейшей эскалации агрессивных действий. Конец цитаты решения Европарламента. Денис.
Спасибо большое, Александр. Ну, действительно, тектонические изменения происходят сейчас в восприятии западных государств. То же самое вот в коалиционном соглашении нового правительства в Германии тоже Россия действительно там названа прямым виновником развязывания войны на Донбассе. Ну, посмотрим, как это отразится на переговорах по Донбассу. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В незаконных тюрьмах и СИЗО на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, по информации уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, удерживаются 30 женщин. О ситуации с пленными на неподконтрольных территориях и перспективах обмена ответила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», представитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Галина Третьякова.
Президент Украины Владимир Зеленский вот недавно заявил, что, среди прочего, вопросы об обмене пленными обсуждали Байден и Путин во время своего последнего разговора. И, по версии Зеленского, переговоры об этом в Минской группе после как раз разговора Байдена и Путина должны были сдвинуться с мертвой точки. Вы вот ощутили, что сдвинулись они с мертвой точки?
Я бы сказала, что если и есть у меня какое-то ощущение, то это очень очень такой медленный сдвиг. Мы до сих пор не имеем информацию. Мне кажется, что украинская сторона сделала со своей стороны все для того, чтобы ускорить процедуры освобождения, взаимного освобождения лиц. Однако с той стороны мы даже после разговора Путина с Байденом мы не получили подтверждения удержания наших граждан на той территории. Я еще раз вернусь к тому, что у нас 310 граждан, и подтверждения их пребывания на той территории у нас нет. Есть люди, которых родственники ищут с 2014 года. И мы не знаем, живы они или нет. Мы не знаем, можно ли этих лиц, которых мы ищем как живых, искать уже и как пропавших без вести. У нас есть такой трек отдельный, переговорный по поиску пропавших без вести. Поэтому без такой верификации с той стороны, удерживаются ли эти лица той стороной, сказать сегодня четко, кого мы можем забрать, невозможно. А таким образом, первый шаг, который бы говорил о том, что возможны освобождения лиц, это подтверждение той стороны пребывания в их пенитенциарных системах, в их колониях, тех людей, которые по списку мы запрашиваем. Вот этого шага, его не было сделано до сих пор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянс не пойдет на компромисс по поводу вступления Украины в НАТО. Говоря об Украине, генсек подчеркнул, что это суверенная страна, которая сама должна определять свое будущее. Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самим Киевом и 30 членами Североатлантического альянса. Кандидат политических наук Николай Капитоненко рассказал телеканалу «Настоящее время», можно ли считать, что после последних заявлений Украина стала ближе к членству в НАТО.
Я принадлежу к тем скептикам внутри Украины, которые считают, что не только в ближайшем будущем, но и в среднесрочной перспективе Украина членство НАТО не получит. И что мы фактически отдаляемся от этого членства в последние годы по мере того, как заходит в тупик конфликт вооруженный на Донбассе.
Можете это объяснить? Вообще, почему Альянс даже ПДЧ сейчас Украине не предоставляет?
Потому что Украина превратилась в риск, а не в возможность. Это проблема, и государство, которое имеет открытый вооруженный конфликт с Россией, означает, что все остальные страны-члены Альянса, в случае, если произойдет любая эскалация, вынуждены будут стать перед выбором либо воевать с Россией, сохраняя Альянс, либо, отказавшись сделать это, фактически Альянс сделать недееспособным. Этого выбора никто не хочет, по большому счету. Поэтому принимать в коалицию или вообще существенно сближаться с государством, которое несет с собой такие политические риски, риски в сфере безопасности, это не очень рациональный выбор. Поэтому помогать Украине готовы, но только до какой-то степени, которая не предусматривает вовлечение в российско-украинский конфликт слишком глубокого.
Угу. Николай, а почему тогда из НАТО, в общем, на все там реплики Владимира Путина, на реплики России достаточно агрессивно реагирует, например, Йенс Столтенберг, говорит, что мы сами будем решать, но это, наверное, можно трактовать как намеки, что Украина все-таки в НАТО войдет?
Во-первых, решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать не Столтенберг и не руководство НАТО, а исключительно лидеры государств-членов, то есть оно будет приниматься на другом уровне. Понятные заявления чиновников натовских, которые не хотят как бы ставить под сомнение идеологические основы Альянса, потому что нельзя вроде бы как признавать право вето других стран на вступление новых членов. Это действительно право остается решать, это право государств-членов и Украины. Но это только право, то есть оно существует, но это не значит, что такое решение будет принято. То есть понятное стремление НАТО сохранить свободу действий максимальную для себя. Но это не отменяет абсолютного нежелания видеть Украину среди стран-членов Альянса.
Но это несколько такая лицемерная позиция, получается, со стороны представителей Альянса.
Это позиция, которая оставляет максимально развязанными руки, свободу для маневра максимальную и обеспечивает самую лучшую переговорную позицию и в отношениях с Россией, и в отношениях с Украиной. Поэтому мне эта позиция вполне понятна.
А я знаю, что вы в других интервью говорили, что Владимир Путин в Москве тоже прекрасно понимает вот все, о чем вы говорите, о том, что из-за конфликта Украина в НАТО не попадет. А зачем тогда Путин делает все, что делает? Зачем мы видим российские танки у украинской границы?
Я думаю, что российские танки украинских границ в этом году – это способ политического давления на власть в Киеве, которая становится слабее с течением времени, и которая, становясь слабее, тем не менее, все громче говорит о том, что Минские соглашения выполняться не будут и что ситуация в тупике. У России сейчас нет других способов оказывать давление, кроме как военных, и она ими пользуется.
А давление ради чего?
Ради того, чтобы подтолкнуть украинскую власть к тому, чтобы она не столь активно развивала контакты с западными государствами. То есть, чтобы без членства в НАТО не было активного сотрудничества между Украиной и отдельными странами-членами. Уменьшалось количество учений совместных, не было разговора о серьезных поставках вооружений, не было разговора о базах военных и так далее. То есть, и без членства в НАТО Украина может стать еще более антироссийской и еще ближе, чуть-чуть ближе к Западу. Россия этого не хочет. Кроме того, был осенью эпизод, связанный с использованием беспилотников в зоне конфликта со стороны Украины. И я думаю, что Москва хочет обозначить цену за то, что, если такое повторится в будущем. И еще третий момент, я так думаю, может быть связан с тем, что Москва может просто попытаться изменить формат протекания конфликта. То есть сделать большую концентрацию своих войск на границе с Украиной постоянным фактором, что даст ей, ну, я думаю, более сильные переговорные позиции при любом развитии событий. Поэтому мне кажется, что разговор о том, что Украина не должна стать членом НАТО, это, скорее всего, такой предлог, что ли, или приглашение к более серьезной дискуссии со странами Запада для Путина о том, как вообще будет выглядеть европейская безопасность в будущем.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну вот в студии мы обсудим уже предметно те требования, которые Российская Федерация выдвинула к странам Запада, к Североатлантическому альянсу и США касательно обеспечения гарантий безопасности на ее западных границах. МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашение с НАТО о гарантиях безопасности, которых ранее для Кремля требовали Владимир Путин и Сергей Лавров. В частности, Москва потребовала от НАТО не пускать в альянс не только Украину, но и другие государства, не размещать дополнительных военных и вооружений в странах, которые присоединились к альянсу после 1997 года. Не проводить учений в, цитата, согласованной приграничной полосе. От США Москва хочет, в частности, чтобы те не размещали военных и вооружения в тех местах, где бы это беспокоило Российскую Федерацию, исключить полеты бомбардировщиков и присутствие военных кораблей вблизи нее, не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные на Россию, ядерное оружие за пределами США и даже не развивать военное сотрудничество с бывшими советскими странами, то есть постсоветскими странами. Российский МИД сообщил, что передал эти документы американской стороне 15 декабря и выразил надежду, что на их основе, цитата, «США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу». В студии мы поговорим о том, как США и НАТО отреагируют на предложение России сбавить накал за счет Украины, почему Москва не просто передала свои пожелания НАТО и США, а опубликовала их на официальном сайте МИДа Российской Федерации, и на что рассчитывает Путин, выдвигая Западу невыполнимые и унизительные условия для разрядки. Наши гости – Алексей Мельник, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер традиционный 0800 300 403. Традиционно ждем ваших вопросов и реплик. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Первый вопрос давайте Александру Харе задам. Александр, я вот когда читал вот эти вот проекты договора и соглашения, ну, очень напомнило это требование России к Украине по Донбассу. Ну вот, давайте-ка вы сделаете все, что мы хотим, а мы ничего делать не будем. Вам такие параллели не напрашиваются?
Ну, абсолютно согласен. Сказал бы так, что больше размер российской территории, наглость Кремля в своих требованиях не только к Украине, но теперь мы видим и к Западу в целом. И фактически все эти два документа и предыдущие заявления я бы сформулировал в четырех тезисах. Первое, не идти ни на какие компромиссы, то есть то, что захвачено, остается у русских под контролем. Это как бы святая норма. Вторая вещь – это выдавить Соединенные Штаты с европейского континента и таким образом усилить свое доминирование на европейском континенте. Третье – это получить право вето на любые, скажем, решения, которые принимаются в середине Североатлантического альянса. И четвертое – это оставить в сфере влияния не только Украину и Грузию, которые, ну, к сожалению, пока что в серой зоне безопасности находятся, а также оголить те страны, которые стали членами НАТО, имеется в виду прежде всего Балтийские государства, Польша, Румыния, ну, то есть те, которые после 1997 года были приняты туда. Поэтому на самом деле, ну, как бы это абсолютно невыполнимые требования. Однозначно, что, скажем так, Соединенные Штаты не могут пойти на такие уступки и, по большому счету, снижение своего влияния, поддержку своих союзников за фактически ни за что, которое предлагается. Даже если бы что-то хорошее предлагалось, это было бы неприемлемо. И чрезвычайно важно сказать, что вот буквально там 16 числа, да, генеральный секретарь НАТО уже частично ответил на эти требования, что суверенное право Украины выбирать инструменты обеспечения своей безопасности, что решение Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия будут членами НАТО, когда, соответственно, будут готовы, никто не отменял, и никто, кроме НАТО и 30 стран НАТО и Украины, не будут принимать эти решения. Так что посмотрим по другим пунктам, какая будет реакция, собственно, из Вашингтона.
Ну вот уже и есть реакция. Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложение России по переговорам о так называемых гарантиях безопасности, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров никаких переговоров не будет. Цитата. «Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства». То есть отверг пока предварительно, ну вот из уст Джен Псаки, Белый дом, возможность таких прямых переговоров с Российской Федерацией без участия европейских союзников. Вопрос Алексею Мельникову. Алексей, вот этот интересный очень пункт, статья 4 вот этого де-факто ультиматума НАТО, цитата, «Российская Федерация и все участники, являвшиеся по состоянию 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенных на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года». Ну, то есть речь идет о таких свежих, новых членах НАТО в Восточной Европе. Это что, Россия требует вывести оттуда все войска вообще?
Ну, Александр, по-моему, достаточно подробно охарактеризовал суть этих предложений. Мне кажется, что происходит... это заведомо неприемлемые условия выдвигаются. И сейчас мы наблюдаем просто вот эту вот игру на повышение ставок. Пояснил, наверное, достаточно доходчиво лично Владимир Владимирович приблизительно месяц тому назад, когда он с огромным удовольствием сообщил о том, что они сумели создать напряжение, и буквально поставил задачу Лаврову, чтобы это напряжение сохранялось. Вот, по сути, этот документ, который выдвинули, он, наверное, сделан как раз в контексте выполнения поручений Путина для сохранения этого напряжения. Но что плохо, или очень плохо даже, этими требованиями, по сути, Путин сам себя загоняет в тупиковую ситуацию, то есть отрезаются любые пути для компромисса, потому что в этом документе, собственно говоря, никакого свободы маневра никакой нет для возможных компромиссов.
Вопрос Александру Харе. Александр, а зачем публиковать этот документ? Вообще, это такая практика стала у Москвы публиковать проекты договоров и по Донбассу, а вот сейчас вот с договоров с США и НАТО. Раньше прибегали к утечкам, так называемым, через подконтрольные СМИ, в частности, российское издание «Коммерсант», а сейчас вот просто публикуют на официальном сайте. Зачем?
Ну, я думаю, здесь два момента. Во-первых, это своеобразное отчаяние. Если мы говорим по переписке Нормандской четверки, которая была опубликована, фактически невозможность навязывания Украине и нашим партнерам западным, прежде всего Берлину и Парижу, скажем так, своего чтения Минских соглашений, когда Украина перестанет функционировать как суверенное независимое государство, получив разрозненную территорию и собственно, как бы контроль России над ней, ну а соответственно и с ней контроль над всей Украиной. И соответственно, как бы все угрозы, маневры на наших границах, они не дали того результата. Поэтому Москва пошла на такой шаг, показать, что якобы она готова найти на какие-то компромиссы, но другая сторона, точнее другие стороны, в том числе посредники, этого не хотят. Здесь похожая такая же ситуация. Я думаю, что мы должны рассматривать это в контексте видеозвонка президентов Соединенных Штатов и России. Он чрезвычайно важен был в том смысле, что, как мне кажется, не все то, что происходит в Украине, вокруг Украины и в Соединенных Штатах, объективно доносится до, собственно, как бы первого лица в Российской Федерации. Понятное дело, что человек устал, хочет, значит, покоя, и он окружен сотрудниками спецслужб. Мы понимаем, что каждая профессия несет на себе такую профессиональную деформацию. Там теорию заговора, вот почитайте, о чем говорит Патрушев, во что он верит. Да? То есть, как бы здоровому человеку на голову такое не налазит. И поэтому очень важно было Байдену донести эти сигналы из Вашингтона, серьезности намерений Вашингтона и европейских союзников в отношении защиты Украины, территориальной целостности и суверенитета ее, а также тех болючих вещей, которые могут свалиться на российские головы, если Россия, значит, пойдет широкомасштабной войной на Украину. Поэтому, ну, по большому счету, это как бы есть реакция, я имею в виду опубликование. И отчасти будет использовано в пропагандистской кампании, что вот видите, мы идем, мы предлагаем мирные вещи, не втручаться в внутренние дела, ограничивать гонку вооружений, убрать ядерное оружие с европейского континента и так далее, и так далее. Вот. А Запад, он агрессивный, он наращивает, он, значит, там провоцирует, ну и так далее. То есть, собственно, как бы возвращение к такой кондовой советской пропаганде.
Ну, как Гитлер странам Запада, да, Британии по поводу Чехословакии, я правильно понимаю? Вот отдайте мне это, и будет мир.
Ну, безусловно, здесь есть много параллелей, хотя для меня, на самом деле, больше интересна параллель Кеннеди, первой встречи Кеннеди и Хрущева, и Хрущев сделал вывод, что Кеннеди является слабаком, на него можно давить. И, соответственно, в 61-м году была встреча, был второй берлинский кризис, тогда, и тут еще одна параллель есть с Украиной, Хрущев угрожал, что он признает ГДР, подпишет с ним договор, а у нас есть ЛНР, ДНР, так называемые, да, которые как бы Россия, ну, постоянно, в принципе, так как бы немножко угрожает, а де-факто интегрирует в себя. Я уж не говорю про решение суда, которое показало, что там находятся российские войска и российское воровство. Вот. Но также и раздача паспортов, экономические соглашения, которые есть. То есть это как бы все постоянная угроза Украине. Так вот, что важно еще, это то, что Хрущев воспринял слабаком Кеннеди и организовал Берлинский кризис, а потом, собственно, и Карибский кризис, когда мир был на грани ядерного уничтожения. И, собственно, моя мысль в том, что первое впечатление у Байдена, у Путина сложилось такое же, и теперь нужны достаточно серьезные шаги со стороны Вашингтона с точки зрения готовности идти на эскалацию, включая на демонстрацию того, что они готовы применить ядерное оружие для защиты своих союзников и, ну, и своих интересов в том числе. Для того, чтобы Путин отступил, и для того, чтобы, собственно, как бы не вот эти вот ультиматумы мы видели, а абсолютно нормальный прагматический разговор о том, кто является причиной этой эскалации, появления американских войск в европейских государствах, усиленном вооружении Украины и так далее, и так далее. В Москве, естественно, не хотят этого признавать, или, по крайней мере, делают вид, что не хотят признавать, что, собственно, их действия в 2008 году, а потом в 2014 году против Украины являются причиной ухудшения безопасности России, поскольку как бы они угрожают европейским союзникам и партнерам США и НАТО, вот, я имею в виду Украину и Грузию.
Вопрос Алексею Мельникову. Алексей, как вы оцениваете тактику Запада, ну вот, после получения вот этого ультиматума? Говорят вот в Америке, что будут консультироваться с европейскими союзниками, но не отвергают прямым текстом, не говорят о том, что это все недопустимо, как, допустим, это делают в НАТО. Говорят, что мы готовы обсуждать, но только при участии европейских союзников. Что, вот тянуть время будут в Вашингтоне?
Я думаю, что действительно будут тянуть время, и в этом есть определенная логика, потому что в любом случае мы живем сейчас в очень такой опасной, взрывоопасной ситуации, поскольку, да, нам было бы, очень хотелось бы, чтобы не только были заявления такие о каких-то очень тяжелых последствиях для России, но еще и были конкретные какие-то шаги, как вот сказал Александр, которые бы действительно убедили Россию в том, что этого делать нельзя. Но, с другой стороны, тяжело просчитать шаги Путина. Я тоже согласен с оценкой Александра о том, что, скорее всего, у него какая-то искаженная информация, которую он получает от своих спецслужб. Вот. Ну и его слова о том, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а те сдохнут.
Алексей, подождите, а вот какая искаженная информация? То есть верит о том, что НАТО готовится напасть на Российскую Федерацию?
Я не думаю, что он в это верит. Я думаю, что он искренне верит в то, что НАТО отступит и сейчас. Еще если там проводить параллели какие-то, может быть, не с такими давними историческими событиями. Дело в том, что в Сирии удалось Путину, скажем, уладить те вопросы, которые его там волновали, с американцами. То есть они договорились о зонах, деконфликтных зонах. Когда произошел конфликт, ну, я не буду уже вспоминать Грузию, известное событие, как это сошло с рук, совсем недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией, там тоже Россия просто смогла с Турцией, Соединенными Штатами как-то поделить, Европу вообще отодвинули в сторону. То есть это все его стимулирует вот к тому, что он пытается еще раз повторить по отношению к Украине. Но в данном случае просто, если бы это там была речь только об Украине, но то, что он хочет вернуть в прошлое, 97-й год, то есть вы, чтобы прибыть от НАТО, вывести все вооружения. Вот, ну, это, я говорю, просто, ну, это невозможно вообразить. Что на самом деле кроется за этими требованиями, мы уже где-то отчасти обсудили. Вот, но опять-таки я боюсь, что мы до конца вряд ли сможем понять ситуацию именно с позиции сегодняшнего дня.
Александр, я вам вопрос задам. Ну, нужно понимать, что происходит, наверное, в голове у президента Российской Федерации, российской элиты. Вы говорите о том, что там какая-то паранойя царит, да, неадекватное совсем понимание действительности. А что вы имеете в виду? То есть они действительно верят, что России что-то грозит, НАТО и Запад руками, возможно, Украины или балтийских стран готовят какие-то провокации против России для того, чтобы свергнуть Владимира Путина, завладеть богатствами Российской Федерации. Вот во что верит Путин?
Ну, вот я зачитаю заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 10 декабря. Буквально один абзац. Значит, нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву минских договоренностей и подготовки к силовому сценарию на Донбассе. И так далее, и так далее. То есть, ну, иногда как бы кажется, что это просто является пропагандистскими клише, потому что, ну, мы в Украине недовольны той поддержкой, которая есть, уровнем той поддержки НАТО, да, и что мы не, до сих пор не члены этой организации. А в Москве видят о том, что Украину тянут за уши, Украина не хочет, сопротивляется, ну, по крайней мере, большее ее число населения. То есть, грубо говоря, есть такое как бы восприятие, что это пропаганда, но с другой стороны, и по некоторым действиям понятно, что они действительно в это верят. верят, что Украину они теряют, что Украина является угрозой. То есть мы чрезвычайно важны для России и во многих аспектах. Начиная от такого тезиса, что если будет успешная Украина, то россияне будут задавать вопрос, почему они не могут, славяне православные, жить в лучших условиях, чем живут они. И заканчивая всеми идеологемами, связанными с, скажем так, и мифологемами, в том числе, связанными с российским государством. Ну, а также, безусловно, не может не беспокоить Россию то, что Соединенные Штаты, прежде всего, усиливают своих союзников, прежде всего, Балтийские государства. К сожалению, Черное море немножко обделено такой увагой, вниманием, если мы сравниваем с Балтийским морем. Вот. И поэтому их это, естественно, не нравится. Но просто-напросто они не смотрят на то, что причиной всего это было аннексия Крыма, потом увеличение угроз и риторики и облетов, например, стратегической авиации российской вдоль границ европейских союзников по НАТО и не только. Потом все эти виды, значит, аналогов нет оружия, которые и мультики с ударами по Флориде. Вот все эти вещи как бы воспринимаются Россией нормально, что вроде бы она защищается. Вот этот миф, что Россия никогда не вела агрессивных войн, она всегда защищается и поэтому имеет какое-то там особое право на буферные зоны и все, собственно, как бы все направлены против России и так далее. То есть как бы это, мне кажется, уже стало реальностью в их понимании, а не мифологемами, которые были придуманы еще в советские времена, по большому счету. Вот. Поэтому я бы не сказал, что он параноик, просто-напросто в рамках своего сконструированного спецслужбами мировоззрения, он действует рационально. И, властно, собственно, он пытается как бы навязать эту реальность на всех остальных. И она у него не получается. Поэтому ему приходится повышать ставки и эскалировать.
Понятно. Наш номер 0800-300-403. С нами украинский дипломат Александр Хара и эксперт по безопасности Алексей Мельник. Слушателю обращусь. Здравствуйте. Откуда вы? Пропал слушатель, перезвоните, пожалуйста. Еще один есть человек, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слушайте нас.
Алло.
Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, я из Маріуполя. Хочу запитати, буквально годину тому чув, що вийшла Джейн Сакі та каже, що домовилась про обмеження стратегічних озброєнь буде досягнуто між і Росія в обмін на відмову США про розширення рамок НАТО. Ви нічого не чули? Тобто експерт про це.
Да, спасибо за вопрос, но не попадалось пока это сейчас в ленте новостей, пока такого вот мы не видели, возможно, прокомментируют наши эксперты. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Татьяна, мы из Харькова.
Слушаем вас.
Скажите, почему наше правительство все слушает, что им скажет Америка? Земли продали, все продали, ничего нету в этой Украине. Понимаете, что мы в полном дерьме. В полном дерьме. Скоро Харьков подымется, как точно, как Донбасс. Точно так же.
Понятно. Ну, мы услышали вас, но непонятно, что значит продали земли. Земли-то, согласно вот закону принятому, могут покупать только граждане Украины. И вот иностранцы и иностранные организации вроде бы как бы нет. Еще человек дозвонился, насколько я понимаю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, слышите нас?
Да, добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Виталий, Борисполь.
Слушаем вас.
Касаемо выполнения, невыполнения, да, Путин условия поставил. Ставит заведомо невыполнимые условия для того, чтобы получить меньше. То, что его уставило первоначально, то есть Украина, Грузия. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Все равно то, что мы сейчас не в НАТО. Да, отношение США к Афганистану там, и на момент 2008 года в Грузии прекрасно представляем, что никого особо защищать не будем. Поэтому согласен там. Ну, господином Портниковым, Геннадием был на этой неделе у вас. То, что мы сможем защитить, то будет Украина.
Спасибо за звонок, спасибо за ваше мнение. Вопрос Алексею Мельникову. Алексей, а вы не допускаете вероятность того, что действительно вот подняли планку переговоров в Российской Федерации, что, мол, не надо вообще никого брать в НАТО без консультации с Россией, не только Украину, для того, чтобы только Украину не взяли, да? Ну, то есть известная тактика, требуем максимум для того, чтобы сойтись на середине.
Вы абсолютно правы, что это такой классический подход подготовки к переговорам, то есть заранее туда записываются какие-то положения, которые можно, образно говоря, торговать. Но в данном случае, я говорю, все то, что записано в эти требования российские, они не предполагают компромисса. То есть, будь то Украина, потому что вопрос-то, в общем-то, не в Украине и не столько, конечно, это в Украине, но это не столько, даже не только касается Украины или Грузии, это касается статьи 10 Вашингтонского договора. То есть Россия требует отказаться от одного из основополагающих документов. И так далее, и так далее. Можно продолжать дальше по списку, то, что там касалось. Ну, то есть, если у слушателей есть желание, его можно найти, этот договор в интернете. Единственное, о чем я хотел сказать, просто слушая вопрос из Мариуполя, это то, что желательно и проверять источники, потому что я боюсь, что вот эти вот слова Псаки, они как раз уже были сначала переведены на русский язык с определенными поправками, а потом наши СМИ подхватили. Буквально сегодня я смотрел российские СМИ, где они там интерпретировали результаты голосования в Генассамблее ООН по Крыму. Вот. Ну и чудненькие цифры. То есть смотришь в оригинал, но совсем не то, что дают российские СМИ. Поэтому еще раз призываю, нужно быть осторожными в том, что мы читаем.
Алексей, а вот пункт, статья 5 договора, который предлагает Российская Федерация НАТО, звучит так. Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников. Это какая-то вот все-таки готовность к компромиссу, морковка со стороны Москвы. Ну вот стоят же, наверное, какие-то ракеты в Калининграде, которые угрожают другим членам НАТО, и вот Россия предлагает их убрать.
В общем-то, как раз поэтому по этой статье можно было бы очень спокойно договариваться, но не в комплексе со всем остальным, что есть. Опять-таки, российская сторона выдвигает требование, что вот этот пакет, который они выдвинули, он должен в пакете приниматься. Потому что то, что касается контроля над стратегическими вооружениями или ракетами, с ядерными боеголовками средней и малой дальности, это рассматривается совершенно в других форматах. Вот. Поэтому я говорю, как раз вот то, что они вставили, им это не принципиально. Вот. Увести или убрать российские ракеты средней дальности с Калининградской области для России это не принципиально. Вот. Поэтому я говорю, это просто вот как белый шум. Ключевое, вот что я еще раз хочу акцентировать внимание, это то, что Россия требует все это принять в комплексе, б, выдвинуты заведомо неприемлемые требования, поэтому Россия не собирается вести какие-то переговоры и искать компромиссы. Все работает на эскалацию, на сохранение этого напряжения.
Спасибо, коллеги. Ну, будем ждать содержательной реакции от стран Запада, от НАТО и от США. Это были Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова и украинский дипломат, эксперт Центра оборонной стратегии Александр Хара. Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Массовое скопление российских войск на границе с Украиной – самая обсуждаемая в Украине тема последнего месяца. Насколько велика вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, мы спросили на Западной Украине во Львове. Вот что думают люди там.
Особливо, якщо новий газоповід буде відкритий, то тоді все можливо.
I think nobody wants the war, and everybody will try to negotiate properly to avoid своєму язику.
І що має ця людина розуміти, про кого я в голові? Ну, знає тільки він. Все, що ми говоримо, що говорять аналітики, журналісти, це все є ворожіння на кової гущі.
Росії не вигідно. Вона і так, вона зажмет Україну фінансами, фінансами.
Є велика ймовірність цього, що Росія нападе, тому що така кількість війська, яка є на кордоні України, яка збільшується, однозначно говорить про те, що є в них такі наміри. Просто міжнародний вплив не дає їм можливості так легко це зробити.
Кимось треба воювати, кудись треба дівати всякі обладнання воєнне. На комусь спробувати треба, ну, почнемо на нас.
All of the eyes of the world are on Ukraine. I think if the world would be maybe the Western countries like United States and European Union, they should be distracted with some crisis of their own. Then Russia will strike us, I think. Maybe when there will be some tensions between China and US, probably it can happen. Because when West is busy with something else, Ukraine is in real danger, I think.
Командование военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявило, что Россия на сегодняшний день перекрыла 70% акватории Азовского моря. Москва предупредила об ограничении судоходства в связи с проведением учений и стрельб. Это при том, что южное направление считается одним из опасных с точки зрения удара по Украине. Замглавы Херсонской областной государственной администрации рассказал о том, что Херсонщина готовится, как Херсонщина готовится к возможной атаке с моря и аннексированного Крыма.
Зважаючи на існування постійної загрози з боку окупованої території Крим, тимчасово окупованої території Крим, військовим командуванням, органам державної влади, складовими секторами безпеки та оборони, постійно проводиться робота з підготовки служб цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також комплекс заходів військового, правоохоронного, антитерористичного характеру, що включає в себе як проведення командно-штабних навчань, так і практичних відпрацювань. Тільки за 2021 рік проведено 3 командно-штабних навчання з районними державними адміністраціями області. 36 засідань регіональних комісій ТТНС. Біля 1800 посадових осіб прошли навчання з питань цивільного захисту, оборони та мобілізаційної роботи. Тобто робота триває постійно. Якщо про говорити по Херсонщині, то ми, помімо командно-штабних навчань, да, ми там і збирали і командний состав, офіцерський склад тероборони, да, розгортали, проводили навчання. Ми постійно тренуємось.
Чи можна сказати так, що херсонці вже, ну, власне, жителі області, вони призвичайлися, якщо можна так сказати, да, до життя в умовах такого сусідства з країною, з військовими і чи можливими загрозами з боку країни-агресора Росії?
Ну, дивіться, я вам скажу так, як сам народився у Донецькій області і проживав, і родина моя проживає у місті Маріуполь, то я вам скажу так, до цього звикнути неможливо. Коли люди почнуть звикати до цього, ну це я навіть не розумію, як це можливо.
Ні, ні, я розумію. Я про те, що все ж таки, ну, область чи заважає ця от ситуація, да, що поруч перебувають війська країни-агресора, чи заважає вона розвитку Херсонської області, наприклад?
Ну, дивіться, да, от ми постійно проводимо зустрічі, до нас багато приїздить іноземних делегацій. Да, і саме основне, то, що ми докладаємо зусиль, це яка може бути безпекова складова для регіону, для наших, до країни, в тому числі, це іноземні інвестиції, так? Тому що як тільки до нас йдуть іноземні інвестиції, це дуже гарна безпекова складова. Тому сказати, що нам заважає, так, трошки заважає, як і усім, да? Тому що великі інвестори побоюються заходити до Херсонщини, але і до України в цілому, але ми все одно знаходимо точки соприкосновення для того, щоб продовжувати і залучати сюди інвесторів. Тобто, так, не так, як це було до війни, але працюємо над цим.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Пролетарський Донбас не йшов більшовицьким курсом сліпо. Крім того, поодинокі шахтарські міста та містечка оточували широкі степи, мешканці яких постійно залишалися у більшовиків під підозрою. Навіть по завершенні громадянської війни Донбас струшували численні страйки, ймовірно, більш ніж у будь-якому іншому індустріальному центрі. Хіроакі Куромія. Зрозуміти Донбас.
Запомні эту страницу.
В 1185 году на берегу болотистой реки после многодневного похода славные русичи встретились с половцами. Дружина Игоря Святославича дала врагам победный бой. Воины захватили и поделили крупную добычу. Преследуя врага, как рассказывал автор слова о полку Игореве, дорогим бархатом, покрывалами и кожухами Русь мосты мастили на болотах у той реки. Историки считают, что на этом месте со временем появился нынешний Свердловск, сейчас Должанск, Луганской области. Расскажите нам больше о родном городе.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс Реалии. Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Звоните нам на автоответчик, его номер 0800 300 403, такой же, как и номер прямого эфира. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Если живете в свободной Украине, оставляйте пожелания к новогодним и рождественским праздником жителям неподконтрольной части Донбасса. И наоборот, если живете в Донецке и Луганске, обращайтесь к жителям, которые живут в свободной Украине. Лучшие поздравления, пожелания прозвучат в нашем эфире. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».